Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Гром», аяты 28 и 29.
«Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах». Алла бизикри Аллахи татмаинну аль-кулуб. Аллазина аману ва амилу ас-салихати туба лахум ва хусну мааб.
Тех, которые уверовали, и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца? Блаженство в этом мире и прекрасная обитель в том мире тем, кто уверовал и вершил праведные дела. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите видеостриминг русской службы гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. И мы начинаем информационный выпуск, и вначале коротко о главных событиях к этому часу.
We'll be right back.
Письмо Зарифа Генсеку ООН о проступках США и Запада. Акцент министра сельского хозяйства Татарстана на расширении сотрудничества с Ираном. Фейсал Мигдад отметил, отношения Дамаска и Тегерана образцовые. Венские переговоры о возрождении СВПД не могут продолжаться бесконечно. Молодой палестинец мучински был застрелен военнослужащими сионистского режима. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в письме генеральному секретарю Организации Объединенных Наций разъяснил правонарушения со стороны американцев и стран Запада. В шестую годовщину принятия резолюции под номером 2231 Совбеза ООН по СВПД Мухаммад Джавад Зариф в письме Антонио Гутерришу вкратце изложил нарушение ядерной сделки с западными сторонами. Это письмо вместе с документами о шестилетней безответственности Запада в имплементации СВПД, которое ранее было изложено Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран по разным поводам, будет опубликовано как на персидском, так и на английском языках с вступлением от Зарифа. Напомню, что все санкции ООН о поставке оружия были отменены резолюцией под номером 2231 Совета Безопасности ООН. Между тем, правительство США до сих пор не выполнило ни одно из своих обязательств по СВПД вопреки резолюциям ООН. Министр сельского хозяйства Республики Татарстан России на встрече с послом Исламской Республики Иран в России отметил высокий потенциал сельского хозяйства и животноводства обеих сторон, призвал к широкому сотрудничеству с Ираном. Во время встречи с Казаевым Джалали Мурат Азабаров, сказав, что в области животноводства в Республике Татарстан действуют тысячи различных компаний, добавил, что в прошлом году республика экспортировала на $288 миллионов в разные страны. Он отметил, что республика занимает первое место по животноводству и сельскохозяйственному производству в России. Министр сельского хозяйства Республики Татарстан также отметил, Республика Татарстан ведет активную деятельность в сфере халяльной продукции, и только в прошлом году было произведено 300 тысяч тонн халяльной продукции. Приветствуя предложение Мурада Забарова, посол Исламской Республики Иран в Москве Казым Джалали сказал, несмотря на тесные отношения между Ираном и Россией в политической, военной и технической областях, но обе стороны слабо взаимодействуют в культурной и экономических секторах. Ректору Российского исламского университета Рафику Мухаммедшину на соответствующей церемонии вручили удостоверение «Почетный член ученого совета Тегеранского университета». На данной церемонии посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казым Джалали вручил Рафику Мухаммедшину это официальное удостоверение, выданное Тегеранским университетом. Мухаммедшин, назвав документ честью для себя, выразил надежду, что он будет хорошо сотрудничать при Казанском университете с Тегеранским университетом, особенно в области Ирана и исламских наук. Охарактеризовав Иран хорошим примером в области философии в регионе, он отметил, Иран – цивилизованная, развивающаяся и демократическая страна. Он далее добавил, мы открыли кафедру персидского языка в Российском исламском университете в Казани и работаем с иранскими вузами. Отметив, что сегодня в Казани завершится 12-й экономический форум «Россия. Исламский мир», а также 14-я выставка халяльной продукции, которая проходит в Казани со среды с участием послов исламских стран, проживающих в России, в том числе иранского посла и экономических активистов. Министр иностранных дел Сирии заявил, что отношения между Сирией и Ираном стали образцом во всех сферах. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного собрания нашей страны Вагид Джалилзаде, побывавший в Сирии, встретился с министром иностранных дел Фейсалом Мигдадом. Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и путях развития и укрепления отношений в различных сферах, особенно в укреплении способности двух стран противостоять вызовам. Фейсал Мигдад сказал: «Сирийский народ гордится той важной ролью, которую иранский режим, правительство и народ сыграли в поддержке сирийского сопротивления и укреплении его возможностей в борьбе с терроризмом». Он добавил: «Сирийский народ уверен в способности Ирана преодолеть экономические проблемы, навязанные этой стране, и поддерживает позицию и политику Ирана по ядерной программе». Джалалзаде также отметил, отношения между Сирией и Ираном уходят корнями в годы, предшествовавшие войне против Сирии, и эти отношения всегда основывались на сотрудничестве и координации. Взаимные визиты сирийских и иранских официальных лиц друг к другу и координации между Исламской консультативной ассамблеей Ирана и сирийским парламентом играют большую роль в улучшении уровня отношений между двумя странами. Госсекретарь США заявил в четверг, что переговоры в Вене о возрождении СВПД не могут продолжаться бесконечно. Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Кувейте, что Вашингтон привержен дипломатии в переговорах по ядерной программе Ирана. «Мы привержены дипломатии, но этот процесс не может продолжаться бесконечно», — сказал Блинкен. Он также добавил: «Мы смотрим, что Иран готов или не готов сделать, а мы все еще полностью готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров». Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Дмитрий Полянский подчеркнул ответственность стран перед СВПД. В аккаунте представителя Российской Федерации при ООН в Твиттере со ссылкой на российского чиновника написано: «СВПД – наш сын. Мы несем за него ответственность. Вот почему мы активно ведем переговоры в Вене, чтобы вернуть Иран в СВПД». Переговорный процесс в первую очередь направлен на определение того, как можно вернуть США к ядерной сделке, добавил российский чиновник. По данным Палестинского информационного центра, в четверг вечером молодой палестинец мученически погиб от рук военнослужащих сионистского режима. Министерство здравоохранения Палестины объявило, что в четверг вечером в поселке Бейт-Амр на севере Хеврона израильские военные открыли огонь по 20-летнему палестинцу Шаукату Халиду Аваду, в ходе чего он получил ранения в голову и живот, которые были несовместимы с жизнью. В ходе столкновения еще несколько человек получили ранения. В прошлую среду в вышеуказанном поселке израильские войска также застрелили палестинского ребенка. Еще десятки людей получили ранения. Посол Российской Федерации в Афганистане в четверг заявил, что Талибан вряд ли получит полный контроль над Афганистаном. Замир Кабулов заявил: «Во-первых, я не думаю, что этот сценарий сработает, но мы готовы к любому сценарию. Если вы видели мои отчеты, за последние несколько лет мы обсуждали и этот сценарий». Российский дипломат добавил: «Сейчас вырисовывается один из них, который является основным сценарием в наших анализах. Мы готовы к этому, потому что мы его изучали». Хотя, по оценкам американцев, талибы контролируют более 200 из 417 районов в Афганистане, по словам официальных лиц афганского правительства, группировка потеряла контроль над 30 районами, сказал Кабулов. Что касается прихода Даэш к власти в Афганистане, он отметил: «Россия озабочена тем, что Даэш пользуется кризисом в Афганистане для укрепления своих позиций на севере этой страны».
Вариантность развития событий в Афганистане сохраняется, и нас в первую очередь тревожит перспектива, возможная перспектива того, что ИГИЛовцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии. Но есть один фактор, о котором мы тоже неоднократно говорили. Движение талибов и ИГИЛ являются являются непримиримыми врагами. И если вещи называть своими именами, именно движение талибов наиболее активно и результативно воевало и боролось с ИГИЛ в Афганистане, в отличие от всех других, включая действующее правительство и американо-натовские силы. Поэтому чем больше талибы будут уничтожать игиловцев, тем проще будет обстановка.
В случае сохранения присутствия в Афганистане вооруженных сил, Турция не будет участвовать в военной миссии и прибегать к силе лишь в целях самообороны. Об этом заявила представитель Министерства обороны Турции Пинар Кара на брифинге в Анкаре. Кара напомнила, что турецкие военные находятся на территории Афганистана уже 20 лет, а последние 6 лет занимаются охраной и управлением международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Как сообщает агентство Анадолу, представитель оборонного ведомства привлекла внимание к заявлению официальных лиц Турции о готовности продолжить миссию по управлению столичным аэропортом и после вывода войск НАТО из Афганистана. Обсуждение технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий, поэтому на данном этапе разглашение какой-либо более полной информации по этому вопросу неуместно. Решение пока не принято, диалог продолжается, сообщила Кара. По ее словам, ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане способствует также формированию новых потоков беженцев в направлении Турции. Напомним, экстремистское движение «Талибан» выступило против размещения турецких войск в Кабульском аэропорту и предупредило власти Турции, что поскольку эта страна является частью НАТО, она должна уйти с Афганистана в соответствии с соглашением талибов и США. Вслед за вмешательством Вашингтона в вопрос Тайваньского пролива правительство КНР назвало Соединенные Штаты Америки крупнейшим разрушителем мира во всем мире и фактором обострения региональных конфликтов. В последние дни после прибытия американского военного корабля в Тайваньский пролив Министерство обороны КНР заявило, эти действия Вашингтона являются опасными и провокационными, они могут принести серьезные последствия для этой страны. Представитель КНР, Китайской народной освободительной армии, также заявил, повторение провокационных действий со стороны США показывает, что Вашингтон считается самым большим разрушителем стабильности в Тайваньском проливе, и ответственность за любое нарушение безопасности в регионе лежит на нем. Ши Йи далее добавил, американский эсминец «Бенфолд» прошел через Тайваньский пролив. ВМС Китая следили за передвижениями американского эсминца. Региональные китайские войска были готовы ответить на любые угрозы и провокационные действия. Он подчеркнул, что Китай обладает решимостью, уверенностью и способностью защищать национальный суверенитет и территориальную целостность своей страны. Власти Вашингтона считают проход военных кораблей через Тайваньский пролив, являющийся спорным районом между Китаем и Тайванем, препятствием их права пересекать открытые воды без проблем. Это в то время как Пекин считает, что эти воды находятся под суверенитетом Китая, и пребывание в них считается нарушением территориального суверенитета этой страны. Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по $100 за вакцинацию от коронавируса, сообщило Министерство финансов США. Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в $100 на каждого вновь вакцинирующего американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям, говорится в заявлении Минфина США. В США полностью, то есть двойной дозой, вакцинировалось уже более 160 миллионов человек, это чуть менее половины населения страны. Объединенные Арабские Эмираты депортировали 6 граждан Йемена, задержанных в Гуантанамо, а затем переведенных в Эмираты. Официальный представитель Йемена сообщает, что 6 йеменцев, которые в течение многих лет содержались под стражей в заливе Гуантанамо, а затем в Объединенных Арабских Эмиратах, без предъявления обвинений в настоящее время депортированы. Йеменский чиновник подчеркнул, что 6 йеменцев переведены в восточную провинцию Хадрамаут на этой неделе. Они проходили курс реабилитации в Объединенных Эмиратах, и все они будут освобождены в ближайшие недели и воссоединятся со своими семьями. Однако, по мнению наблюдателей ООН, принудительное возвращение заключенных в Йемен может нарушать нормы международного права, и они могут подвергнуться пыткам, как только вернутся домой. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите прямой эфир русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. США и Евросоюз заявили, что обеспокоены ростом насилия в Афганистане и призвали Талибан прекратить наступление. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и силы НАТО начали официальный вывод военного контингента из этой страны. В стране активизировались силы Талибан, боевики начали захватывать обширные территории. По некоторым данным, они уже контролируют 90% границ страны. Под контролем сейчас находятся границы Афганистана с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Войска США возвращаются домой из Афганистана, положив конец войне, длившейся 2 десятилетия, в которой приняло участие до 100 тысяч американских военнослужащих. Вывод оставшихся нескольких тысяч должен завершиться к символической дате 11 сентября текущего года. Теперь Талибан наступает, опережая сокращение американских войск. Боевики движения достигли ворот Кундуза вдали от своей традиционной базы на юге Афганистана, стремясь восстановить свою власть в стране спустя 20 лет. 14 апреля президент США Джо Байден объявил об одном из важнейших решений, которое он принял с момента прихода к власти.
I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a fifth.
Байден выступал в конференц-зале Белого дома, где еще в 2001 году Джордж Буш-младший объявил о нападении США на Афганистан.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
Между этими двумя заявлениями лежат 20 лет войны и террора. Главной целью США было выследить Усаму бен Ладена, главаря Аль-Каиды. США определили, что бен Ладен и его сеть несут ответственность за 11 сентября 2001 года. Но при этом не было разработано никакой четкой стратегии ухода из Афганистана, даже после того, как американцы ликвидировали бен Ладена в мае 2011 года в Пакистане. Боевые действия США официально начались в октябре 2001 года с авиаударов по тренировочным лагерям Аль-Каиды и военным объектам режима талибов. Под давлением американской авиации и антиталибской коалиции афганцев и вождей племен власть талибов рухнула в декабре того же года. США наотрез отказались вести переговоры со свергнутыми талибами, посеяв семена новых волн насилия и террора. По словам эксперта по Афганистану Ибрахима Бахиса, после того, как вы свергаете правящие в стране силы и заменяете их разрозненной группой субъектов с разными приоритетами и возможностями, кажется, что на самом деле остается очень мало выбора, кроме как участия в отдельных попытках уберечь страну от развала. Война, развязанная американцами в Афганистане, во многом была серьезной попыткой свести на нет то, что они сделали в разгар холодной войны. В начале 1980-х американцы обучали, вооружали и финансировали разные афгано-арабские группы, которые под эгидой муджахидов сражались против советских оккупационных войск. Позже афгано-арабские боевики превратились в более видные формирования, такие как Талибан и Аль-Каида. К моменту ухода советских войск из этой страны в 1989 году Талибан превратился в мощную группировку. К 1996 они уже контролировали примерно 3/4 Афганистана. Короче говоря, цель Вашингтона состояла в том, чтобы укротить взбесившееся порождение своей же политики. Но легче сказать, чем сделать, обуздать эту группировку. Получилось дорого, кроваво и почти невозможно. Проект расходов на войну в университете Брауна также подсчитал, что военные затраты США в Афганистане превысили $2,260 млрд. По данным миссии ООН по содействию Афганистану, за последние 12 лет более 111 тысяч мирных жителей были убиты или ранены в этой стране. Помимо талибов, международные войска также убили много ни в чем не повинных мирных жителей, особенно при нападениях на деревни с помощью истребителей-беспилотников. Афганцам пришлось вынести на себе основную тяжесть стратегических ошибок и просчетов Вашингтона. В то же время возрождающийся Талибан теперь контролирует или оспаривает больше территорий, чем когда-либо с начала войны, игнорируя призывы к прекращению огня или, по крайней мере, к сокращению насилия.
More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May. Most districts have been taken surround provincial capitals, suggesting that the Taliban are positioning themselves to try and take these capitals once foreign forces are fully withdrawn.
На этом фоне обещание Байдена навсегда покинуть Афганистан, независимо от условий на местах, уменьшило для Талибан стимул пойти на уступки, поскольку группировка считает себя победителем войны.
Мандани Асакири, чи Америкаи, чи НАТО. بعد از مدت 14 ماه به معنای دوام اشغال در افغانستان است و ما در مقابل اشغال 20 سال مبارزه و جهاد کرده ایم لذا در آن صورت ما مجبوراً مبارزه و جهاد خیش را ادامه می دهیم.
Иными словами, талибы достигли одной из своих главных целей – безоговорочного вывода международных войск.
The administration has decided to abandon U.S. efforts in Afghanistan, which have helped keep radical Islamic terrorism in check. And bizarrely, they've decided to do so by September the 11th. Apparently, we're to help our adversaries ring in the anniversary of the 9/11 attacks by gift wrapping the country and handing it right back to them. Unfortunately, this mistake in Afghanistan is one of several instances of this new administration surrendering leverage without making America, our allies, or our interests more secure.
Living in a timeline where we are not anywhere with the negotiations or we haven't received an agreement with the Taliban would not be responsible, and it would can cost us losing everything we worked and fought together in the past 20 years, and that can risk overall security in Afghanistan. So that's why I think the extension is a responsible approach for what's happening here now in Afghanistan.
Когда США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года, страна была изолированной и опустошенной под властью Талибан. Два десятилетия спустя страна так и не обрела мира и теперь отмечена глубокими социально-экономическими разногласиями. Более половины населения продолжает жить в крайней нищете.
It's very naive to think that American came here to do anything with poverty, to do anything with peace building, to do anything with democracy or human rights. In fact, it's the other way around. The American presence, not in Afghanistan, but in the region and in the world, in the bigger picture, is to create more conflicts, is to create more poverty, is to create more dependency to the United States.
Спорные районы на юге и востоке страны, сердце талибов, находятся в плохом состоянии после того, как они вынесли на себе основное бремя огневой мощи Запада. Эксперты говорят, что эскалация насилия и пандемия коронавируса могут повысить уровень нищеты с 50 до почти 70%. Между тем, американские спецслужбы пришли к выводу, что афганское правительство может рухнуть в течение 6 месяцев после ухода последних международных войск. Вывод войск международной коалиции из Афганистана кажется чем-то большим, чем простой уход. Американцы на самом деле убегают из Афганистана, уклоняясь от ответственности за наведение порядка, который они оставили за последние два десятилетия. В войне, которая длилась 20 лет дольше, чем Первая мировая война, Вторая мировая война и Корейская война вместе взятые, американские военные в конце концов вкусили горечь смирения, бросив афганцев на произвол судьбы.
But we don't have a good history of taking care of those who sided with us in conflict and making sure that if they feel they cannot sustain themselves in their country or unwilling to do so, that we take care of them. And that sends a global message. Don't fight with the Americans, because when they're finished, they leave you behind. That's not something we can tolerate.
Вернется ли Афганистан на круги своя, когда у власти находился Талибан? Если да, то кого в этом винить?
Подходит к концу наш эфир, и я вам предлагаю последние статистические данные касательно ситуации с COVID-19. Министерство здравоохранения и лечения медицинского образования заявило, что за последние 24 часа еще 270 человек умерли, так что общая смертность составляет в Иране 90 344 человека. Было выявлено также за последние сутки 24 715 пациентов, из них 2856 были госпитализированы. Я всем вам желаю здоровья, берегите себя и своих близких, и хорошего вам дня. До встречи! Иран – волшебная страна. Друзья, мы упоминали о том, что более половины территории Ирана покрывают горы. Одним из наиболее видных является горный хребет Альборс или Эльбрус в северной части Ирана, который протянулся с востока на запад. Эта горная цепь имеет протяженность в сотни километров и является собой сплошную высокую скальную стену. Другой горный хребет в Иране именуется Загрос. Эта горная цепь включает в себя несколько параллельных хребтов с глубокими ущельями и отрывистыми склонами. Она протянулась с северо-запада на юго-восток. Преодолеть эти горные цепи можно только по живописным и извилистым перевалам. Этот хребет включает в себя прекрасные, очаровывающие взор вершины, и каждый путешественник или турист, прибывающий в Иране и проехавший по этим перевалам, описывает эти горы каждый на свой лад. Некоторые считают поездки по этим перевалам трудными и крайне опасными. Другие видят в них долгожданное спокойствие и отдых от городской жизни. Горный хребет Загрос входит в несколько вершин высотой более 4000 метров. Если вы помните, то в предыдущей передаче мы говорили о горном заповеднике Дена, раскинувшемся вокруг одноименной горы. Однако природные достопримечательности Загроса этим не исчерпываются. Горная цепь Зардкух с более чем 10 пиками высотой свыше 4000 метров также придает Загросу неописуемую прелесть. Зардкух возвышается в 73 километрах к западу от города Шахрикорт, центра провинции Чахар-Махал и Бахтияри. Самая высочайшая вершина этой цепи имеет высоту 4221 метр от уровня моря. Зона Зардкух включает также такие вершины, как Шах-Шахидан и Кухранг. По поводу этимологии наименования Зардкух, некоторые полагают, что это название в переводе «желтая гора», как бы уподобляет вершину золотистому жеребцу. Другие считают причиной такого наименования желтоватые горные породы у подножия горы. Также пик Зардкух окрашен в желтые тона, и весной его склоны покрывают великолепные желтые цветы. В то же время Кухранг на протяжении дня под воздействием солнечных лучей светится самыми разными красками. Пик Зардкух до конца XIX века был практически непокоримым районом, и, как правило, незнакомые люди сюда не заглядывали. Сегодня, хотя для въезда в провинцию Чахар-Махал и Бахтияри и восхождения на вершину Зардкух никаких ограничений не существует, этот обширный район остается нетронутым человеческой рукой. Прогуливаясь по здешним местам, словно наблюдаешь загадочную историю архитектуры Ирана. Это впечатление подкрепляется множеством существующих в этом районе исторических крепостей Ахаменидского и Сасанидского периодов. На высотах Зардкуха можно встретить каменных львов, издревле охранявших своим грозным видом местные перевалы и олицетворяющих мужество молодых воинов их племени Бахтияри. При восхождении на Зардкух по пути встречаются простые барельефные скальные надписи. В свое время они украшали надгробия. Селение Челгер, расположившееся вблизи горы Зардкух, считается одним из самых красивых мест в области Чахар-Махал и Бахтияри, которое зимой представляет собой великолепный центр отдыха для любителей горнолыжного и других зимних видов спорта. Жители села сами являются опытными лыжниками, поскольку умение ходить на лыжах требуется в силу длительных зимних периодов, когда все местные дороги и тропы заваливаются снегом. Наличие горнолыжной трассы, великолепные пейзажи привлекают сюда немало туристов и спортсменов, в том числе из Исфагана, Буруджена, Шахрикорда и других городов. Обильные снегопады, высота снега иногда достигает 1,5 метра. Несмотря на создаваемые трудности, в то же время позволяет проводить в Челгер-Герде фестиваль снежных городков. На этом мероприятии местные приезжие умельцы создают ледяные снежные строения, статуи известных людей, исторические здания и другие формы национально-религиозной символики. Для восхождения на Зардкух Кух требуется сначала добраться из Шахри-Корда, это центра провинции, в селение Челгерт, а оттуда до плотины Кухранг. Плотина Кухранг с ее великолепным туннельным водосбросом является собой одной из достопримечательностей этого района. Туннель Кухранг был построен в 1953 году для переброса воды из родников района Кухранг и реки Зиан-де-Рут. Местные кочевые племена с течением времени перешли к более оседлому образу жизни и, поселившись в районе Зарткуха, занялись животноводством. Однако при посещении этого района или восхождении на высокие пики наблюдение за местным бытом кочевых племен доставляет любому путнику немалое удовольствие. Помимо того, существующие в этом районе естественные ледники – многочисленные озера, пруды, дубовые рощи на западном склоне горы Зарткух очаровывают и пленят человеческие взоры великолепием божественного творения. На склонах Зарткуха течет более 20 постоянных речушек. Вообще-то вся горная цепь является великолепным местом для отдыха и занятия спортом. Посещение таких гор, как Зарткух, Хефт-Тенан, Кухи-Сухте, Шахе-Шахидан, никого не оставит безразличным. В целом, горная цепь Зарткух считается одним из самых многоводных районов Ирана. Фактически, склоны и подножия каждой горы усеяны родниками и ключами, пробивающимися сквозь каменную толщу. Полноводие наблюдается в местных реках, особенно в весенний сезон. Уходящие в облака и подкрытые снегом вершины Зарткуха, обильные снегопады, медленное таяние снегов – все порождает многочисленные и бесподобные родники, многие из которых известны под названиями Кухранг, Шейх Алихан, Мабер и другие. Этот район служит истоком для самой многоводной реки в Иране – Карун, а также главной рекой центрального Ирана – Зиан-де-Рут. В силу климатических и прочих природных условий район Зарткух покрыт довольно разнообразной растительностью. На южных склонах этой горной цепи с довольно малым или средним уклоном наблюдается наибольшее разнообразие флоры. Здесь можно встретить более густые дубовые рощи, в числе прочих выделяются горные фисташки, горный миндаль, боярышник. Склоны также преимущественно покрыты зарослями и малорослыми растениями. Выше черты лесного массива, особенно северные склоны, покрывают луга. На более крутых склонах наблюдаются больше голая земля, скальные породы, между которыми кое-где пробиваются разные горные растения и цветы, в том числе и лекарственные. В некоторых равнинах в районе Зарткух на отдельных лугах мы видим неподражаемые обратные тюльпаны. Весенняя картина целого поля, усеянного этими великолепными цветами, заставляет человека задуматься над неподражаемым искусством Творца. Иранский базар. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, инновационная экономика представляет собой экономику, основанную на производстве, распространении и использовании науки и информации, и большинство инвестиций, которые идут на инновации. Другими словами, инновационной экономикой называют метод производства, в котором используют знания для приобретения добавленной стоимости. Инновационная экономика основана на креативности, инновации, инвестиции, создании коммуникационных инфраструктур, эксплуатации научно-технологических парков, коммерциализации и превращения идей в продукты. Важнейшими факторами, эффективными в превращении знаний в богатство и укреплении инновационной экономики, считаются образованная и опытная рабочая сила, мотивирующая система выделения бюджета на исследовательские работы и коммуникационно-технологические инфраструктуры. Достижение этого вида экономики стало одной из основных целей Исламской Республики Иран в последние годы. Сегодня в Иране созданы десятки инновационных компаний, научно-технологических парков, центров развития, которые работают в различных областях, в том числе авиакосмической, телекоммуникационной, медицинской, фармацевтической, нефтегазовой областях и в области электроэнергии, стволовых клеток, упаковки, полиграфии и тому подобное. Также в регистрации и коммерциализации многих идей и изобретений для предоставления продуктов на отечественных и мировых рынках. Деятельность иранских инновационных компаний входит в развитие в области морской промышленности. Как вы знаете, с географической точки зрения на юге и на севере Ирана существуют тысячи километров морских границ. Поэтому морская промышленность считается стратегической отраслью для Ирана. В последние годы Иран достиг значительных успехов в оборонной промышленности в морских районах. Иран входит в число немногих государств, способных проектировать и создавать АПЛ среднего класса с высокой пропускной способностью. Другими успехами морской промышленности Ирана являются производство малых подлодок, эскадренных миноносцев, а также проектирование и производство ракетных, торпедных, быстроходных катеров и ракетами-носителей. С учетом того, что Иран пользуется богатыми нефтяными месторождениями, значительная часть которых находится в морях, страна достигла самодостаточности в производстве морских устройств, в том числе нефтяных вышек. Кроме того, Иран наладил производство разных видов маленьких и крупных кораблей. Продолжается также работа в иранских инновационных компаниях над технологическими проектами морской отрасли, в том числе в производстве поршней для судовых дизелей, интегрированной системы морского управления, проектирования и производства кораблей на воздушной подушке, трехместного гидроцикла. Нанотехнология – разновидность функциональных наук, которая внедрилась уже во все научные направления и быстро продвигается вперед. Нанотехнология представляет собой междисциплинарную науку, связанную с такими направлениями, как материаловедение, медицина, фармацевтика, ветеринария, биология, прикладная физика, полупроводниковые приборы, макромолекулярное направление и даже машиностроение. Электротехника, химическая технология. Иран занял 6-е место в мире по производству нанонауки в 2016 году. Сегодня Иран экспортирует в 17 стран мира более 300 инновационных продуктов, произведенных на основе нанотехнологий, в том числе такие продукты, как лабораторное и индустриальное оборудование, продукты в области текстильной промышленности, моющих средств сельского хозяйства, строительные материалы. В текстильной сфере можно указать на производство антибактериальных тканей для использования в больницах, производство детской одежды, тканей против электромагнитного и мобильного излучения, антиизлучения, тканей антипятна и гидрофобных тканей. Кроме того, в Иране спроектировано текстильное оборудование с помощью нанотехнологии, в том числе холодная плазма, с помощью которой можно превратить обычные ткани в гидрофобные. Лабораторная машина холодной плазмы широко используется в различных отраслях, в том числе в текстильной, продовольственной, медицинской отрасли, а также в упаковке, стерилизации и в охране окружающей среды. Недавно в Иране была произведена машина для производства нановолокон. Производство нановолокон при добавлении к обычным фильтрам повышает производительность фильтров в разных отраслях, в том числе в очищении сточных вод, а также наномасках. Применение данной машины в иранских электростанциях способствовало экономии энергии. Машина была экспортирована уже в Нигерию, Малайзию, в Южную Корею. Помимо этого, иранские исследователи смогли изобрести машину в области очищения воды и охраны окружающей среды с помощью нанотехнологий, которые очищают воду при низких расходах. На фоне растущего товарооборота в мире упаковочная промышленность приобрела особое значение в качестве главного фактора в продаже продуктов. Сегодня привлекает производителей интеллектуальная упаковка. Интеллектуальная упаковка, помимо главной роли в предотвращении входа внешних факторов в продовольственные продукты, способствует улучшению качества и производительности упакованных материалов и в результате улучшению продовольственной безопасности. Упаковка, основанная на нанотехнологии, имеет особые механические, химические, термические, биологические свойства по сравнению с обычными видами упаковки. Иранские исследователи при помощи биологической наноцеллюлозы и наночастиц оксида цинка создали антимикробный нанокомпозит хорошего качества. Данный нанокомпозит способен дезинфицировать раны и лечить ожоги. Другими достижениями иранских исследователей в упаковочной промышленности является добавление наночастиц к крахмалу и производство пластикового нанокомпозита, который помимо снижения загрязнения окружающей среды повышает срок хранения продовольственных продуктов и предотвращает разрушение продовольственных компонентов, чувствительных к свету и ультрафиолету. Авиакосмическая промышленность считается стратегической и сложной технологией со своеобразными свойствами, которая считается символом мощи и национальной чести каждой страны. Сегодня разные государства пытаются достичь технологии проектирования и производства беспилотников. Иран достиг значительных успехов в области этой промышленности. Помимо производства оборонного оружия, Иран производит беспилотники, легкие, ультралегкие и сверхлегкие самолеты, которые применяются в обучении пилотов, в контроле границ страны, контроле заторов при установке необходимого оборудования. Другой сферой деятельности иранских инновационных компаний считается микроэлектроника. В этой области иранские компании занимаются проектированием и производством робота-помощника-хирурга, производством нового лекарства от МС, нового поколения мульти-SIM, способных применяться в разных смарт-картах, модулятора, который используется в передаче цифрового вещания телевидения, высокочастотного электрического хирургического устройства, беспилотных подводных аппаратов с целью идентификации фотосъемки механических функций и отбора проб в глубоководье трехмерного сканера и ЧПУ, который используется в монтаже, в том числе в разных проектах иранских исследователей и в микроэлектронике, реализованных в последние годы. Кроме того, проектирование и производство роботов скорой помощи и ремонтников демонстрирует блестящую перспективу Исламской Республики Иран в этой области. К тому же следует прибавить проектирование и производство роботов, способных проходить через нефтяные газовые проводы и ремонтировать вероятные проблемы путем сварки, а также робота-помощника, способного проходить непроходимые районы в результате наводнения, землетрясения и подобных условий. Вышеуказанные моменты были частью успехов иранских инновационных компаний и центров научно-технологического развития. Молодая сущность большинства инновационных компаний в Иране и такие проблемы, как недостаточные знания о соответствующих рынках и способах выхода на рынки, способностях конкурентов, новых инновационных продуктов и тому подобное, способствовало тому, что в 2014 году в Иране сформировался коридор по экспорту инновационных продуктов. Создание данного коридора представляет собой попытку для ознакомления иранских инновационных компаний с мировыми рынками и современным маркетингом, чтобы посредством услуг этого коридора подготовить возможности для развития и предоставления продуктов иранских инновационных компаний на мировых рынках.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.